месяца представила Самира Казиева. В Москве 16 часов 7 минут. В эфире программа «Время свободы». Пятый день суда над участницами группы «Пусси Райот». На Генеральной Ассамблее ООН состоится голосование по резолюции о ситуации в Сирии. В Томской области продолжает расти площадь лесных пожаров. Эти и многие другие темы в первом информационном часе нашей программы. Судья по делу участниц группы «Пусси Райот» сегодня изучались вещественные доказательства. После этого должен начаться допрос свидетелей из защиты, однако тех из них, кто ждал своей очереди на улице, судья распорядилась не пускать в здание суда. Около суда в это же время неизвестные забрались на строительные леса в масках, балаклавах и стали выкрикивать лозунги в поддержку участниц группы «Пусси Райот». По словам очевидцев, сейчас их пытается задержать полиция. О том, как начинался пятый день слушаний на этом процессе, моему коллеге Марку Крутову рассказала наш корреспондент, работающая в Хамовническом суде, Елена Поляковская.
Какие доказательства и документы рассматривает сегодня суд?
Суд в начале сегодняшнего заседания рассматривал вещественные доказательства, имеется в виду видеозапись, платье и маски балаклава, в которых выступали подсудимые. И надеются адвокаты подсудимых о том, что сегодня могут допросить свидетелей защиты.
Кто выступает в этой роли на процессе?
В этой роли заявлены 17 человек, свидетелей защиты. Среди прочих здесь уже есть Людмила Улицкая, также в качестве свидетеля защиты согласился выступить один из преподавателей Екатерины Самуцевич. Здесь также Ярослав Никитенко, известный правозащитник, эколог. И он тоже будет выступать как свидетель защиты.
Заявляли ли адвокаты подсудимых какие-то ходатайства и как на них реагировала судья? Мы помним, что в прошлые дни практически все ходатайства защиты отклонялись.
Пока ходатайства защиты не отклонялись, но какой будет реакция судьи, адвокаты подсудимых пока сказать не могут. Единственное, что на мой вопрос, насколько повлияет на процесс вчерашнее высказывание Владимира Путина, Николай Полозов сказал, что в принципе, конечно, нужно исходить из реалий нашей страны, но по закону мнение ничьё, никого из должностных лиц не должно влиять на ход процесса. Очевидно сегодня, что ход процесса несколько притормозился. Если в предыдущие дни все происходило в ускоренном порядке, и было очевидно, что подгонял судья процесс, чтобы он быстрее закончился, то сегодня немножко притормозил процесс.
Елена, давайте вернемся к изучению документов, о которых вы сказали. Что именно видно на тех видеозаписях, которые были сделаны в день акции «Пусси Райот» в храме Христа Спасителя?
На видеозаписях запечатлено выступление подсудимых, однако журналистам очень плохо видно, всем присутствующим в зале, что там запечатлено на этих видеозаписях. Единственное, что я могу сказать, что достаточное количество времени пришлось потратить на то, чтобы эти записи запустить, потому что в Хамовническом суде не оказалось сначала техники, способные воспроизвести эти видеозаписи.
Суд собирается продолжить изучение доказательств?
Скорее всего, да, хотя свидетели защиты тоже ожидают, что, возможно, сегодня успеют и их допросить.
Это была наш корреспондент, работающая в Хамовническом сейчас суде Москвы, Елена Поляковская. Представители адвокатского сообщества выступили с открытым письмом в поддержку участниц группы «Пусси Райот». Свою оценку делу «Пусси Райот» дал, как известно, и президент России Владимир Путин. Рассказывает Наталья Джанпаладова.
Адвокаты, подписавшие открытое письмо в поддержку участниц группы «Пусси Райот», убеждены, что действия Надежды Толоконниковой, Марии Алехиной и Екатерины Самуцевич не являются ни хулиганством, ни каким-либо другим преступлением. Юристы считают, что девушек привлекли к уголовной ответственности ошибочно, и это противоречит нормам российского законодательства. Вот что рассказывает подписавший письмо адвокат бюро «Падва и партнеры» Андрей Рахмелович.
Их обвиняют в хулиганстве, то есть нарушение общегосударственного общественного порядка. Под общегосударственным общественным порядком понимаются действия, недопустимые в любом месте. Нарушение правил поведения в церкви – это посягательство не на общественный порядок. Это посягательство на права конкретных граждан исповедовать любую религию, отправлять любые культы. Если бы девочки действительно совершили преступление против конституционных прав граждан, тогда бы их действия должны были быть квалифицированы по статье 140. Уголовного кодекса, которая предусматривает ответственность за воспрепятствование проведению религиозных обрядов, за воспрепятствование исповедованию какой-то религии. Естественно, что этого они не делают. Поэтому в их действиях нет ни состава преступления 148 статьи, и в их действиях тем более нет состава преступления, предусмотренного статьей 213, потому что те традиции, которые они нарушили, не являются общегосударственными. То, что какие-то христиане восприняли это как неуважение к себе, это вопрос в значительной степени этих самых христиан. Кто-то из потерпевших сказал, что вот они повернулись спиной к алтарю и наклонялись, а в алтаре Господь. Ну, знаете ли, представление, что Господь в алтаре – это личное представление этой самой старушки. Если бы я был верующим человеком, я предполагал бы, что Господь все-таки находится всюду. Поэтому вопрос о том, были ли оскорблены религиозные чувства или не были, это вопрос, не подлежащий правовому регулированию.
А на ваш взгляд, заслуживают ли девушки какого-либо наказания за эту акцию?
Вы знаете, в соответствии с действующим законодательством, в соответствии со статьей 5.26 Кодекса об административных правонарушениях, предусмотрена административная ответственность за оскорбление чувств верующих. По этой статье предусмотрена ответственность административная в виде штрафа до 1000 рублей. Их надо было штрафовать на 1000 рублей каждую. Вот это максимальное наказание предусмотрено за такого рода проступки действующим законодательством.
Прислушается ли суд к вашей позиции?
Если судья человек профессиональный, то я думаю, что она согласится с юридическим анализом ситуации, которую мы даем. А уж какой приговор она вынесет, это, знаете ли, вопрос не ко мне.
На данный момент письмо подписали более 30 юристов. Среди них адвокаты, известные по делу ЮКОСа – Юрий Шмидт, Генрих Падва, Александр Гофштейн. Напомним, что ранее свое отношение к процессу над Пусси Райот выразила глава государства Владимир Путин. После встречи в Лондоне с британским премьер-министром Дэвидом Кэмероном президент России заявил, что осуждает панк-молебен в храме Христа Спасителя, однако считает допустимым несуровый приговор. «Я не думаю, что их надо так уж строго судить», – сказал Владимир Путин. Вот мнение политолога Андрея Пиантковского о том, повлияет ли заявление главы государства на ход дела.
Заявление Путина – это такая очередная отвратительная разводка, которая напоминает нам еще раз, в какой стране мы живем. В стране, где нет никакого судопроизводства. Но он с удовольствием оттягивался там среди западных лидеров, которые с подобострастием его всегда принимают, прекрасно понимая, какой режим он представляет. Ну и вот он пока красовался еще в гуманного диктатора. Как он в момент рассмотрения судом приговора решит, так и будет. Я думаю, что гуманизм, выраженный словами там не слишком строго, будет означать, что приговорят им не к 7 годам за так называемое хулиганство, а, например, к 4.5.
Говорил Андрей Пиантковский. В поддержку Пусси Райот продолжают выступать известные люди. Американский актер Дэнни Девито на своей страничке в Твиттере призвал отпустить девушку. «Мистер Путин, Пусси Райот, освободите их», – написал актер. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Ну, а на Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Микрофон Андрей Шароградский. В Москве 16:15. Сейчас заголовки главных новостей.
Радио Свобода. Новости.
Перед зданием Хохломического суда Москвы гражданские активисты зажгли фаеры и скандируют «Свободу Пусси Райот». Полиция в замешательстве, пишут очевидцы в Твиттере. Сегодня 5-й день слушания дела о скандальном панк-молебне «Богородица Путина прогони». Оппозиционный блогер Алексей Навальный сегодня вновь побывал в Следственном комитете в 3-й раз за неделю. Известный предприниматель Александр Лебедев заявил, что в данный момент не может продать свой бизнес в России из-за давления властей, но готов передать все свои активы в доверительное управление. Следователь по делу погибшего в СИЗО юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского Павел Карпов, включенный в так называемый список Магнитского, подал иск в высокий суд Лондона. Заочное рассмотрение по существу дела в отношении бывшего совладельца ЮКОСа Леонида Невзлева, живущего сейчас в Израиле, назначено на 10 августа. На волнах Радио Свобода, информационная программа «Время свободы». Сразу после окончания в 19:00 время гостей. Тема выпуска «Что ожидает российскую оппозицию после принятия репрессивных законов? Застой, потеря последней популярности или радикализация?» Ведет программу Виктор Рюзенков, гости нашей студии в Петербурге, депутат Законодательного собрания города, член Федерального бюро партии «Яблоко» Борис Вишневский и лидер петербургской организации партии «Другая Россия» Андрей Дмитриев. Итак, время гостей на наших волнах в 19:00, сразу после новостей. Не пропустите. Информационная программа «Время свободы» продолжает обзор публикаций в международной печати. Сегодня его подготовила Александра Вагнер. Александр, в наших программах мы довольно подробно рассказываем об обстоятельствах ухода Кофи Аннана с должности посредника ООН и Лиги арабских стран в Сирии. Причины своей отставки, насколько я знаю, он изложил и в статье, опубликованной сегодня в газете «Financial Times». Прошу вас подробнее рассказать о содержании этой публикации.
Здравствуйте, Андрей. Кофи Аннан объясняет свой уход невозможностью урегулировать сирийский конфликт. Поражает бессилие международного сообщества при попытке остановить жестокость в Сирии, а сделать это необходимо, пишет Аннан. В безвыходном положении находится не только Совет Безопасности ООН, но и сама Сирия. Правительство в Дамаске попыталось подавить посредством ужасающего насилия популярное и имеющее широкую поддержку движение, осмелившееся после 40 лет диктатуры заявить, что перестало бояться своих правителей. В результате сирийская правительство решило восстановить контроль, а оппозиция развернула собственную военную кампанию, чтобы оказать сопротивление. При этом остается неясным, как власти Сирии могут лишь посредством применения силы одержать верх. Конец цитаты. Аннан пишет, что несмотря на продолжающиеся массовые протесты, которые возникают даже при уверенности, что это вызовет новую волну насилия со стороны правительственных войск, обществу не удалось сплотиться вокруг одной из политических сил. Возможность преодолеть это раздвоение была утоплена в насилии. По мнению уходящего в отставку посредника ООН и Лиги арабских стран в Сирии, сирийский конфликт невозможно решить только оружием. Необходимо начать с двусторонней договоренности политических сил, что поможет не только остановить нынешние репрессии, но и предотвратит сектантскую войну мести в будущем. При этом Аннан обращает внимание, что для такой серьезной задачи потребуются силы международного сообщества, которое вынуждено выступить с общих позиций. Но пока это невозможно. Начать процесс мирного урегулирования мешают и представители обеих сторон сирийского конфликта, которые пока видят возможность победы лишь при задействовании военной силы. Несмотря на признание невозможности в настоящий момент решить конфликт в Сирии, в статье Financial Times говорится, что изменить ситуацию можно, продолжая переговоры с обеими сторонами конфликта. Китаю, России и Ирану, по мнению бывшего спецпосланника ООН, имеет смысл попробовать совместно переубедить сирийских лидеров изменить свое отношение к происходящему и начать политические реформы в стране, которые подразумевают отставку нынешнего правительства. При этом важно, чтобы первый шаг сделало правительство Асада, поскольку его отказ осуществить план мирного урегулирования стал самым большим препятствием при попытке этого мирного урегулирования. Соединенным Штатам, Великобритании, Франции, Турции, Саудовской Аравии и Катару, по мнению Аннана, необходимо в свою очередь повлиять на лидеров сирийской оппозиции, чтобы она наладила контакт с сообществами и организациями, связанными с нынешним правительством в Сирии. Я цитировала выдержки из статьи уходящего со своего поста спецпосланника ООН Кофи Аннана, которая опубликована в газете Financial Times.
Александра, есть ли интересные публикации, касающиеся экономического кризиса в еврозоне?
Да, такие публикации есть. Накануне глава Европейского центрального банка Марио Драги выступил с предложением начать скупку облигаций Испании и Италии, процентные ставки по которым на финансовых рынках в последние несколько недель выросли за пределы допустимых показателей. Как пишет газета «Гардиан», против этой меры решения финансового кризиса еврозоны несколько раз выступала Германия. Однако сейчас очевидно, что Берлин одинок в своем протесте, и, вероятно, скупка государственных облигаций стран, находящихся в кризисе, все-таки начнется. Делать это будут стабилизационные фонды еврозоны, а в случае, если об этом попросят отдельные страны, то и Европейский центральный банк. По мнению экономистов, это кардинально не повлияет на курс евро по отношению к другим валютам и стабилизирует финансовые рынки. Однако может охладить решимость задолжавших стран еврозоны проводить реформы. Чтобы предотвратить негативные последствия, ЕЦБ планирует осуществлять контроль за должниками. Глава Европейского центрального банка заявил, что возможная скупка облигаций начнется не раньше сентября, пока не будет окончательно создан один из двух стабилизационных фондов еврозоны. Финансовые рынки отреагировали на эти новости падением, так как ожидалось, что Драги определит точную дату начала скупки облигаций. Андрей.
Спасибо. Напомню, сегодняшний обзор публикации «Международной печати» подготовила и представила Александра Вагнер. Продолжаем программу «Время свободы». Сейчас об одной из тем, затронутых только что в обзоре прессы. Генеральная ассамблея ООН рассматривает сегодня резолюцию с резкой критикой властей Сирии, которая выглядит как символический жест в условиях, когда Совет Безопасности ООН не может принять никаких решений по сирийскому вопросу, рассказывает Валентин Барышников.
Проект резолюции, распространенный в Генеральной Ассамблее ООН, содержит резкое осуждение действий сирийских властей, использующих в конфликте тяжелое вооружение и не выполнивших условия мирного плана ООН о выводе военных подразделений из населенных пунктов. В документе также содержалась критика в адрес Совета Безопасности ООН за его неспособность принять решительные меры в отношении сирийского кризиса. Напомню, несколько резолюций Совета Безопасности о жестких мерах в отношении сирийских властей были блокированы Россией и Китаем. Эти страны выступают и против нынешней резолюции Генеральной Ассамблеи, однако не могут блокировать ее. На резолюции Генеральной Ассамблеи нельзя наложить вето, но они, в отличие от решений Совета Безопасности, не носят обязательного характера, обладая лишь символическим смыслом. Первоначальный вариант резолюции, подготовленный Саудовской Аравией, содержал требования ухода президента Сирии Башара Асада и введения международных санкций против страны, однако затем эти пункты были сняты, очевидно, с целью добиться как можно более широкой поддержки документа в Ассамблее. Французский посланник в ООН Жерар Оро, председательствующий в августе в Совете Безопасности, сказал, что резолюция продемонстрирует, что Россия и Китай остались в меньшинстве на Генеральной Ассамблее. Накануне объявил о своей отставке международный посредник в сирийском конфликте Кофи Аннан. Именно он разработал весной мирный план, который, впрочем, так никогда и не был реализован. В последние же недели ситуацию в Сирии, где идут бои между правительственными силами и повстанцами, многие наблюдатели оценивают как полномасштабную гражданскую войну. Аннан заявил, гуманитарный кризис, вызванный конфликтом в Сирии, и опасность распространения этого конфликта на соседние страны побудили меня взяться за осуществление сложной задачи поиска мирного пути прекращения кровопролития и выработки плана перехода Сирии к демократии. К сожалению, патовая ситуация, сложившаяся в Совете Безопасности в Нью-Йорке, и углубляющаяся милитаризация противостояния в Сирии делают продолжение моей миссии невозможным. Вот как прокомментировала отставку Аннана исполнительный директор правозащитной организации «Международная амнистия» Сюзанна Носсел.
Я думаю, что Кофи Аннан устал. Предложенный им план мог бы принести мир, помирить стороны конфликта. Однако он столкнулся с нежеланием правительства Асада идти на какие-либо уступки и выполнять взятые на себя обязательства. В то же время Россия и Китай блокировали все попытки принять в Совете Безопасности ООН резолюции по разрешению конфликта в Сирии.
В самой Сирии, между тем, продолжается кровопролитие. По сообщениям сирийских активистов, при обстреле лагеря палестинских беженцев Ярмук в предместьях Дамаска погибли не менее 15 гражданских лиц, в том числе двое детей. Лагерь беженцев подвергся нападению минувшей ночью, когда правительственные силы проводили операцию против повстанцев и их сторонников в южных предместьях столицы страны. Крайне напряженной остается ситуация и у города Алеппо, делового центра страны, в значительной степени находящегося под контролем повстанцев и окруженного правительственными войсками. Наблюдатели ООН в Алеппо заявили, что ожидают в ближайшее время начала крупного сражения за город. Валентин Барышников, Радио Свобода.
Известный российский медиамагнат и банкир Александр Лебедев в очередной раз заявил, что намерен продать все свои активы в России. Успешный бизнесмен, выходец из КГБ. Лебедев опасается уголовного преследования по политическим мотивам, рассказывает Мумин Шакиров.
Банкир Лебедев обеспокоен тем, что с ним могут поступить как с известным блогером и юристом Алексеем Навальным, то есть предъявить обвинение в растрате и взять подписку о невыезде. По словам медиа-магната, с наибольшей долей вероятности обвинения ему будут предъявлены по статье хулиганства в связи с инцидентом, происшедшим на съемках телепередачи «НТВшники» в сентябре 2011 года, когда Лебедев ударил по лицу бизнесмена Дмитрия Полонского. Банкир также отмечает, что в России в настоящее время наметилась тревожащая его тенденция к гонению на инакомыслящих, которая стала особенно заметна после возвращения Владимира Путина на пост президента России. На мой взгляд, главная проблема заключается в том, что страна управляется по модели личной власти. Эту цитату приводят различные масс-медиа. Лидер партии «Яблоко» Сергей Митрохин считает, что опасения Александра Лебедева вполне обоснованы.
Лебедев не скрывает своего интереса к политике. Он поддерживает отдельных политиков, финансирует новую газету, которая является очень критической по отношению к власти. На него постоянно оказывается давление, какие-то обыски проходят в банке, какие-то наверняка еще формы воздействия и давления, о которых он не говорит, и мы о них не знаем. Этот случай еще раз показывает, что в России нет независимого бизнеса. Бизнес в России должен соблюдать жесткие условия, которые ему диктует власть. Эти условия не основаны на законе. Бизнес должен быть лояльным, либо просто нейтральным, и никаким образом не участвовать в политике. А если участвовать, то крайний случай возмездия – это пример Ходорковского. А другие способы, может быть, не такие жесткие. А это вот все прелести, связанные с использованием правоохранительных органов. Конечно, к бизнесмену всегда легко придраться. И чем крупнее бизнесмен, тем легче каким-то отдельным аспектам его деятельности, хозяйственной, финансовой и так далее и тому подобное.
Это был Сергей Митрохин. Проживающий за рубежом бывший главный юрист нефтяной компании «ЮКОС» Дмитрий Гололобов не спешит связывать конфликт банкира Лебедева с властью в связи с его политической деятельностью. И вот почему.
То есть какого-то накала, как, например, в отношении того же Чичеваркина или кого-то еще, не происходит. То есть не предъявляются какие-то обвинения официальные, не формализуются. То есть вот каких-то таких специальных процессов не происходит. Вполне возможно, это что-то происходит глубоко, и это наружу не выходит, но это глубоко общественности не надо знать. Если говорить откровенно, в Лондоне достаточно часто можно заметить разных людей, которые вроде в России были, да, но вот были они в России, а потом раз каким-то образом появляются в Лондоне, в общем, без объяснений, как говорится. То есть почему... Так, но с другой стороны, часть этих людей просто продает бизнес и считает, что они, я опять же таких же людей знаю, они устали просто в России работать, ну, заработали достаточно и сказали, все, я не хочу больше заниматься бизнесом в России, устал я от всего этого и хочу жить в Лондоне спокойно там на заработанные деньги. Поэтому я бы не искал черную кошку в темной комнате, особенно если ее там нету.
Но, с другой стороны, Лебедев не просто крупный бизнесмен. Он еще и владелец ряда СМИ, в том числе оппозиционной «Новой газеты», которая много пишет о коррупции в высших эшелонах власти. Что вы на это скажете?
Вы знаете, я все-таки придерживаюсь той точки зрения, что если не переходить уж совсем определенные барьеры, которые тяжело перейти, я думаю, вряд ли кого-то будут наказывать за то, что он хозяин какой-то газеты, потому что существует принцип отдушины, то есть определенное количество оппозиционных газет должно существовать. То есть задавить их не то, что невозможно, никто этим не будет заниматься. Создается некий баланс, и все-таки как бы создается некая видимость какой-то хотя бы демократии, соблюдения свободы слова. Поэтому я, честно говоря, не думаю, что Лебедева просто преследуют формально за то, что он, так сказать, хозяин газеты, и ее хотят задавить и заткнуть и так далее. Вот у меня такого ощущения лично не создается.
Ну тогда в чем причина конфликта?
Мне кажется, что это совпадение неких факторов, и никакой фактор не является решающим. Я бы лично сказал, что вот на человека не наехали до такой степени, что только на основании этого уезжать. И в то же самое время человек, наверное, решил, что он заработал в России, все, у него нет особых перспектив, что вполне возможно, отсутствие перспектив, так сказать, вести бизнес тоже является основанием для того, чтобы уехать. Но я, опять же, повторюсь, что я не вижу такого основания, или, по крайней мере, оно публично не освещено, а мне кажется, если оно достаточно серьезно, оно должно быть освещено публично, вот обязательно, то чтобы он просто взял, там, сложил чемодан и уехал. Я, опять же, повторюсь, те дела бизнесмена, ну, достаточно, вспомни того же Буцеева, скандал, того же Чичеваркина опять был скандал, и других вспомню, тоже были скандалы какие-то, как сказать, вот это все выплывало наружу, наверх прорывался, и все говорили, а понятно, почему там конфликт с тем-то, конфликт с тем-то, конфликт с тем-то.
Это был Дмитрий Гололобов. Александр Лебедев владеет в России активами в сферах сельского хозяйства, строительства, в банковском секторе и медиа. Ему принадлежит пакет акций оппозиционной «Новой газеты». Состояние бизнесмена оценивается в 2,1 миллиарда долларов. Мумин Шакиров, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 16 часов 30 минут. Заголовки главных новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Перед зданием Хамовнического суда Москвы гражданские активисты зажгли фаеры и скандируют «Свободу Пусси Райот». Полиция в замешательстве. Об этом пишут очевидцы в Твиттере. Сегодня пятый день слушаний дела о панк-молебне Богородица Путина «Прогони» в храме Христа Спасителя в Москве. Оппозиционный блогер Алексей Навальный в третий раз за неделю побывал сегодня в Следственном комитете. Известный предприниматель Александр Лебедев заявил, что не может продать свой бизнес в России из-за давления властей, но готов передать все свои активы в доверительное управление. Следователь по делу погибшего в СИЗО юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского Павел Карпов, включенный в так называемый список Магнитского, подал иск в высокий суд Лондона. Белорусская оппозиция направила президенту страны петицию с просьбой освободить находящегося в заключении правозащитника Олеся Беляцкого. В Афганистане при нападении талибов на 5 районов восточной провинции Кунар погибли не менее 2 человек, в том числе афганские военнослужащие. По сообщению полиции, среди боевиков были иностранцы, главным образом из Пакистана. Это была краткая сводка последних известий, наши новости, эксклюзивные материалы «Радио Свобода» можно найти и на нашем сайте в интернете, адрес сайта www.svobodanews.ru. Я приветствую в прямом эфире главного редактора сайта Людмилу Терин. Людмила, здравствуйте, вам слово.
Добрый день, Андрей. Мы с коллегами стараемся реализовать те преимущества, которые дает сайт. Не скованы сеткой вещаний, поэтому, скажем, новости из суда, где идет процесс по делу Пусси Райот, мы обновляем буквально каждые 1-2 минуты с помощью нашей коллеги Елены Поляковской, которая выходит и в эфир в определенные часы, и ведет твиттер-репортаж из зала суда. Кроме того, мы пользуемся всеми другими источниками информации, в том числе и социальными сетями, поэтому всех, кого интересует ситуация вокруг Пусси Райот, могут наблюдать за изменениями в нашем материале, который называется «Пусси Райот. День пятый». Там же появляются фотографии, которые сделал наш фоторепортер Юрий Тимофеев, и самые свежие новости с процесса. Что касается других материалов. Сегодня с утра мы опубликовали специальный репортаж нашего коллеги Александра Кулыгина. Это специальный видеорепортаж, который называется «Война инспектора Задумина», и рассказывает об инспекторе рыбнадзора из Костромской области, который пошел против течения и получил 3 уголовных дела о его конфликте с местными... Ну, затрудняюсь найти точное слово, но, скажем, с местными людьми, которых он посчитал браконьерами, и что из этого получилось, вы можете посмотреть в специальном репортаже, который называется, повторю, «Война инспектора Задумина». Здесь и текст, и видео, и я рекомендую вам не только смотреть видео, но и обязательно прочитать текст, потому что в тексте есть некоторые подробности, которые не вошли в основной сюжет, и они делают картину более объемной и позицию нашего корреспондента более доказательный. И обновление в блогах. Здесь новый пост Игоря Померанцева, нашего коллеги, и новый пост юриста Дмитрия Глолобова, который, как известно, проживает в Лондоне. Он называется «Ужасы юридического пиара», и, на мой взгляд, это довольно любопытный, хотя и не бесспорный текст. Глолобов говорит о том, как адвокаты зачастую используют юридические коллизии скорее для пиара, нежели как аргумент в профессиональном разговоре. И показывает это на примере решения Стокгольмского арбитража относительно дела ЮКОСа. Текст, конечно, требует пристального чтения и внимания, и, наверное, он не бесспорен, повторю, но, безусловно, интересен. Рекомендую вам Дмитрий Глолобов «Ужасы юридического пиара».
Спасибо. Напомню, в прямом эфире была главный редактор интернет-сайта «Радио Свобода» Людмила Телень. Адрес сайта www.svobodanews.ru. Продолжаем программу «Время свободы». В Томской области ухудшается ситуация с лесными пожарами. Только за последние сутки возникли 11 новых пожаров. Всего на территории их около 30. Томск и близлежащие города окутаны дымкой. Людей просят не открывать окна и как можно реже бывать на улицах, рассказывает наш корреспондент Томский Мелани Бачина.
Томская область вот уже две недели живет в режиме чрезвычайной ситуации. Каждый день заместитель губернатора Томской области Игорь Шатурный сообщает об оперативной обстановке в регионе.
Группировка людей увеличилась до 4469 человек и 681 единица техники работает на ликвидации. Это задействованы люди на тушении пожаров, это на защите населенных пунктов и это патрулирование.
Ситуация остается напряженной. Если одни пожары удается локализовать, то тут же возникают другие. Происходит это в том числе из-за неосторожного обращения с огнем. Сейчас за ограничением доступа в леса жителей области следят около 400 сотрудников полиции и более 650 спасателей МЧС. Но это не помогает. Так спасатели обнаружили в тайге надпись «СОС», выложенную из берез. На свой страх и риск летчик Ми-26 на Узкой Поляне посадил вертолет и спас семью из трех человек, которые провели в лесу 5 суток. Пожар обступил поляну со всех сторон, и выбраться самостоятельно люди уже б не смогли.
Представляете, машина Ми-26 практически в лесу, пришлось садиться. Для него, это можно считать, он рисковал своей жизнью. И этих трех человек они спасли. Это наши люди, это грибники. Не ходите в лес, сейчас небезопасно. Не только из-за того, что вы разводите костры и происходят пожары, но и для вашей жизни. Попасть вот так вот в зону пожара можно уже не выбраться живым.
Из-за сильного смога над городом во всех медицинских учреждениях введен особый режим работы, говорит Татьяна Домнич, замначальника управления здравоохранения Томска.
Учитывая такую задымленность на улицах, мы держим ситуацию под контролем. Уже в течение недели ведем мониторинг и обращаемся на скорую помощь, в поликлинике, в наши стационары, зарезервировали койки, ожидая массового поступления больных.
В ближайшее время ожидается еще и ухудшение ситуации. По сообщениям МЧС, с 3 августа из-за усиления ветра возможно распространение дымовых шлейфов, что приведет к ухудшению видимости и сбоям в работе транспорта. Есть и еще одна опасность, говорит замгубернатора Игорь Шатурный.
Возможно, переход пожаров из низовых в верховые, а верховые пожары – это скорость распространения от 60 до 100 км в час.
Помощь томским спасателям прибыли сводные отряды из Новосибирской и Кемеровской областей. Дополнительные силы и тяжелая техника выделены из Федерального резерва МЧС. Напряженная ситуация остается и в соседних регионах, где также полыхают лесные пожары. Сколько продлится режим ЧС, сказать сейчас не берется никто. Дождей в ближайшее время синоптики не прогнозируют. Аномальная жара в Сибири стоит уже 2 месяца. В гидрометцентре говорят, такого здесь не было последние лет 100. Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
Когда себя я ясно осознаю, я уже знаю, что я еврейка, и знаю, что это страшный дефект.
В «Поверх барьеров» киевская писательница Инна Лисовая.
Мне очень хотелось выйти замуж за русского мальчика или за украинского, чтобы у детей не было моих проблем.
Слушайте нас в пятницу в 11 вечера и в субботу в 6 утра и в 2 пополудни.
Вы слушаете программу «Время свободы». Ее продолжает рубрика «Сетевые разговоры». Сегодняшний выпуск подготовила Ольга Серебряная.
Российская благосфера наблюдает за тем, как реагируют на суд над Пусси Райот деятели культуры. С критикой уголовного преследования активисток выступили не только представители российской интеллигенции, но и Стивен Фрай, Терри Гиллиам, Стинг, Питер Гэбриэл, Нина Хаген, а также музыканты из Red Hot Chili Peppers, The Who, Pet Shop Boys и другие. Поддержали прокуратуру эстрадная певица Елена Ваенга и авторы письма 24-х во главе с писателем Валентином Распутиным. Кто эти люди, попытался разобраться колумнист Колтару Мартин Ганин.
Любопытно, что практически все подписанты старшего поколения из круга примерно журналов «Современник» и «Молодая гвардия». Издания стояли на позициях твердого последовательного сталинизма, разбавленного не совсем дозволенным по тем временам, но явственным черносотенством. «Молодая гвардия» вместе с менее радикальным нашим «Современником» являлась рупором того, что иногда называют «русской партией внутри КПСС», оформившейся к концу 60-х годов. Всех подписантов объединяет только одно время этих людей закончилось в середине 80-х, даже тех из них, кто был тогда сравнительно молод. Их нынешнее явление из полуистлевшего гроба Союза писателей России – сюжет для Джорджа Ромеро «Мертвые хватают живых с тем, чтобы напиться человеческой крови. Тот факт, что основную поддержку позорного показательного процесса власти обеспечивает нежить, вовсе не говорит о том, что власть эта слаба, однако вполне обнаруживает ее античеловеческую природу.
Суд, между тем, проявил немалый интерес к человеческой природе обвиняемых. Вчера было оглашено заключение психолого-психиатрических экспертиз, в которых у трех активисток диагностировали смешанное расстройство личности, проявляющееся в виде активной жизненной позиции, стремления к самореализации, упорстве и категоричном отстаивании своего мнения. О диагнозе рассуждала в ЖЖ поэт Марианна Гейда.
Это бросает дополнительный свет на проблему безумия. Уж не говоря о том, что по канону совершивший преступление может быть оправдан, если на момент совершения преступления был невменяем. Но вот такого, чтобы на момент совершения преступления преступник был вменяем, а во все остальное время страдал психическим расстройством, такого никакие юридические нормы вроде бы не предусматривают.
Кроме того, суд пытался выяснить у отца Екатерины Самуцевич, разделяла ли она взгляды художников-авангардистов Олега Кулика и Екатерины Деготь. Удивляет здесь даже не то, что автор вопросов не видит разницы в занятиях одного из самых знаменитых российских современных художников и не менее известного арт-критика и публициста. Удивительно, что автору вопросов вообще известны эти фамилии. Логично поэтому предположить, что ему знаком и знаменитый перформанс Кулика, в ходе которого он ползал голым на четвереньках, изображая собаку. Эдуард Наточий в Фейсбуке доводит мысль до логического конца.
А хорошо бы Кате Деготь привести на цепочке в суд голого Кулика, чтобы он их там всех порвал в клочки. Он может.
Однако основной мотив при написании происходящего в хамовническом суде – непостижимость творящегося там абсурда. Едва ли не единственное рациональное объяснение процесса над Пусси Райт предложил в колонке на сайте российского Forbes блогер Кремлин Раша.
При внимательном рассмотрении в действиях «Пусси Райт» несложно разглядеть антирелигиозный мотив, причем достаточно серьезный. «Пусси Райт» определенно разжигают религиозную рознь. Что это за вера такая? Это вера, которая насаждается в России с 99-го года. Священные изображения божества висят в кабинете каждого служителя культа. Во время бедствий оно спускается с неба и приносит спасительные миллиарды помощи. Зовут его Путин. Пусси Райт, прибегнув к политическому акционизму, боролись с властью не как с политической силой, а как с культом. Поэтому Пусси Райт судят справедливо. Они заслужили самого строгого наказания. Но перед этим необходимо официально признать путинизм религии, а то пока получается, что это секта.
В британских блогах продолжают обсуждать Олимпиаду, вернее, отчаянно высмеивать все происходящее там под видом репортажа. Важнейшим событием вчерашнего дня были признаны индивидуальные соревнования по выездке, в которых участвовала лошадь, принадлежащая Энн Ромни, жене кандидата в президенты США от республиканской партии. Вот отчет Сэма Джонса в спортивных блогах «Гардиан».
С момента выхода на арену Гринвич Парк в 12:15 по Гринвичу самая знаменитая со времен Калигулы политическая лошадь была в своей стихии. Дождавшись сигнала, она склонила аккуратно убранную гриву, прошлась рысью по диагонали, потопталась на месте, проделала пируэты, менку ноги на галопе, пассаж, пиафе, словом, все, чего требовали от нее обстоятельства и причудливые правила этого вида спорта. В какой-то момент она даже всхрапнула от восторга, хотя, если честно, трудно сказать, какую именно эмоцию хотела выразить эта огромная лошадь. С той же вероятностью ее храп мог свидетельствовать и о досаде, которую она испытывает, наблюдая ликование демократических кругов по поводу непревзойденного потока оплошностей и бестактностей, допущенных МИТом в ходе зарубежной поездки.
Тем не менее, нельзя сказать, что британские олимпийские блоги – территория тотальной сатиры. Вечные вопросы там тоже задают. Вот красноречивый пример из блогов еженедельника «Спектр».
Теперь, когда прекратилось всеобщее нытье по поводу малочисленности золотых медалей, давайте зададим себе действительно важный вопрос. Почему у британской сборной такая ужасная форма?
Это была рубрика «Сетевые разговоры». Я автор сегодня Ольга Серебряная. В Москве 16 часов 45 минут. Заголовки главных новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Перед зданием Хамоумического суда Москвы гражданские активисты сегодня зажигали фаеры и скандировали «Свободу Пусси Райт». Сегодня пятый день слушания дела о панк-молебне «Богородица Путина прогони». Оппозиционный блогер Алексей Навальный в третий раз за неделю побывал сегодня в Следственном комитете. Известный предприниматель Александр Лебедев заявил, что не может продать свой бизнес в России из-за давления властей, но готов передать все свои активы в доверительное управление. Следователь по делу погибшего в СИЗО юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского Павел Карпов, включенный в так называемый список Магнитского, подал иск в Высокий суд Лондона. Белорусская оппозиция направила президенту Лукашенко петицию с требованием освободить находящегося в заключении правозащитника Олеся Беляцкого.
Свобода в айфоне.
Наши новости, репортажи, блоги, прямой эфир, видео и многое другое в специальном приложении «Радио Свобода».
Свобода в айфоне.
Бесплатно. Просто наберите «Радио Либерти» в App Store и загрузите его в свой iPhone. Мобильная версия сайта «Свободы», как раньше, к вашим услугам.
Свобода в айфоне.
«Радио Свобода» в ваших руках.
Россия и Белоруссия близки к достижению соглашения о создании совместного предприятия по производству грузовиков на базе российского КАМАЗа и белорусского МАЗа. Однако эксперты по-прежнему сомневаются в целесообразности такой сделки, усматривая в ней политический подтекст. Подробнее об этом Иван Трефилов в очередном выпуске нашей экономической панорамы.
Переговоры между Москвой и Минском о создании альянса двух крупнейших национальных производителей грузовиков, компаний КАМАЗ и МАЗ, вступили в завершающую стадию, сообщил министр промышленности и торговли России Денис Мантуров. Новость о том, что после более полутора лет переговоров стороны близки к достижению соглашения, подтвердил и вице-премьер белорусского правительства Владимир Семашко. Согласно первоначально заявленным планам, сделка между КАМАЗом и МАЗом должна быть проведена в форме обмена акциями. По ее завершению российский автозавод станет собственником Минского автомобильного завода, а его нынешний владелец, правительство Белоруссии, получит в общем бизнесе определенный пакет акций. Насколько целесообразно создание такого совместного предприятия? Старший аналитик инвестиционно-финансовой компании «Метрополь» Андрей Рожков.
Я бы хотел сразу сказать, что сделка между МАЗом и КАМАЗом – это скорее сделка не совсем рыночная, а это сделка больше политическая и, наверное, ориентированная на какой-то долгосрочный стратегический аспект развития российской и белорусской промышленности. Дело в том, что фактически МАЗ и КАМАЗ производят технику, которая конкурирует друг с другом, и объединение заводов не приведет к какому-то существенному синергетическому эффекту, который бы оправдывал создание совместного предприятия. Поэтому и оценка компании, и перспективы компании, они скорее оправдываются некими политическими причинами, нежели чем реальной экономической выгодой.
Тем не менее, в течение всего 2011 года стороны пытались договориться о параметрах сделки. Для этого им нужно было провести оценку участвующих в ней активов, прежде всего установить стоимость белорусского МАЗа. К чему это привело? Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Минске Виталий Цыганков.
В 2011 году аудиторская компания Ernst & Young оценила активы МАЗа в 800 миллионов долларов. Однако белорусская сторона посчитала данную оценку заниженной. После проведения переоценки стоимость МАЗа выросла до 1 100 000 000 долларов. Рыночная стоимость активов КАМАЗа, по данным белорусских властей, составляет 1 600 000 000 долларов. В Минске считает справедливой второй вариант оценки стоимости активов МАЗа. Белорусский экономист Леонид Злотников отмечает, что официальному Минску некуда деваться. Отдавать МАЗ не хочется, но иной альтернативы фактически не существует.
Слияние двух крупных корпораций обычно это не только экономическая оценка, это и оценка бренда. Разве можно сравнить бренд КАМАЗа, который много раз выигрывал на всякие ралли международные, с брендом МАЗа, который этих ралли не выигрывал? КАМАЗ более или менее сотрудничает с зарубежными предприятиями. Все-таки идет какое-то обновление технологии. У КАМАЗа дилерская сеть, которая нужна для сбыта того же МАЗа. И МАЗ, наверное, рассчитывает, вступив в это объединение. То есть паритет здесь получиться не может. А с другой стороны, ведь президент не хочет терять контроль над управлением МАЗом. Для него сейчас очень такой тяжелый выбор. С одной стороны, если это слияние не произойдет, то МАЗ может лишиться российского рынка сбыта. И тогда просто МАЗу придет, как говорят, конец, попросту говоря.
Белорусские власти не раз заявляли, что, исходя из уже имеющихся оценок активов, холдинг «Росбелавто» должен быть создан на паритетных условиях. В июле Александр Лукашенко заявил, что если российскую сторону не устраивает позиция Минска о паритете в основном фонде и управлении холдингом, то Белоруссия готова отказаться от этого проекта.
Это был корреспондент «Радио Свобода» в Минске Виталий Цыганков. Иначе говоря, несмотря на оптимистичное заявление российских и белорусских представителей, споры вокруг оценки МАЗа далеко не закончены. Почему экспертам сегодня так трудно провести такой аудит? Старший аналитик инвестиционной финансовой компании «Метрополь» Андрей Рожков.
На данный момент, с точки зрения независимого подхода, достаточно сложно оценить сделку между КАМАЗом и МАЗом в силу ряда обстоятельств. С одной стороны, по МАЗу нет публикуемых результатов операционной деятельности, а также финансовых результатов по международным стандартам, которые могли бы являться достаточно объективной оценкой деятельности компании, в то время как по КАМАЗу мы эти данные имеем. Поэтому сделать достаточно четкую, надежную оценку стоимости минского предприятия не представляется возможным. В этой связи, на мой взгляд, очень поспешно называть какие-то определенные цифры по тому, сколько стоит МАЗ и сколько акций МАЗа можно обменять на акции КАМАЗа.
На ваш взгляд, каким может быть выход из этой, казалось бы, патовой ситуации, когда оценки стоимости белорусского производителя грузовиков различаются так кардинально?
Я думаю, что стороны все-таки будут ждать определенной оценки, которая бы устроила и российскую сторону, и белорусскую, потому что, очевидно, если белорусская сторона считает свой завод недооцененным по проведенной независимой оценке, то и российская сторона может не согласиться с оценкой белорусской стороны, поскольку требуемая премия к независимой оценке может, с точки зрения российской стороны, оказаться несправедливой и лишать смысла самообъединения компаний.
Это был старший аналитик инвестиционно-финансовой компании «Метрополь» Андрей Рожков.
Автор сегодняшнего выпуска «Экономической панорамы» – обозреватель «Радио Свобода» Иван Трифилов. По данным аналитического центра Юрия Левады, в июле общественная поддержка массовых акций протеста выросла и достигла уровня декабря прошлого года. Одновременно снижается число тех, кто считает, что протестные настроения идут на спад. А готовность людей лично принять участие в новых уличных акциях достигла наиболее высокого показателя за последнее время. Об этом в рубрике «Общественное мнение» ее ведет Вероника Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Если в декабре прошлого года, когда, собственно, и начались массовые протестные выступления, о своей готовности выйти на улицы заявляли 14% россиян, то сегодня таковых 19%, то есть 5% на вопрос о готовности отвечают твердое «да», и еще 14% скорее «да». Соответственно, на несколько процентных пунктов уменьшилось количество людей, говорящих твердое «нет». Вот комментарий ведущего научного сотрудника Левада-центра Натальи Зоркой.
Много месяцев мы наблюдаем за тем, насколько россияне поддерживают протестную активность, разворачивающуюся в основном в Москве и отчасти в других крупных городах, связанную с прошедшими выборами, а сейчас уже с критикой политического режима. И мы видим, что после кратковременного спада в первые весенние месяцы после президентских выборов доля людей, которые поддерживают эти акции, вот она остается уж, по крайней мере, устойчивой и даже имеет некоторую тенденцию к росту, так же, как и доля желающих поучаствовать в таких протестах. Вот в марте был явный провал, и это было связано, конечно, с широко раздаваемыми обещаниями перед президентскими выборами, но сейчас тенденция опять выправилась.
И уменьшается также количество людей, которые считают, что акции протеста идут на спад. Как вы думаете, с чем это связано?
Ну, во-первых, это связано все-таки с тем, что действительно активность большая, особенно в Москве есть, и так или иначе информация об этом до людей доходит. Но особенно, конечно, в этом смысле отличается от других типов поселения Москва, потому что в Москве как поддержка именно этих конкретно выступлений, так и готовность в них участвовать, так и про прогнозы, Москва демонстрирует самые высокие показатели. Так, если там в среднем поддержка где-то там порядка 40%, 40 с небольшим, то в Москве это больше 60%. То есть здесь действительно обстановка раскалена, накалена, и нет такого ощущения, что это пойдет на спад.
Но ведь 40 с лишним процентов поддерживающих массовые акции протеста по России, это тоже немаленькая цифра.
Это очень большая цифра, но это сложенные позиции. Определенно поддерживаю скорее, поддерживаю более умеренная такая поддержка. Я уже говорила, что в Москве она особенно высока, но поддержка высока. И вот что мне представляется интересным, среди молодых, с одной стороны, а с другой стороны, среди пожилых, а также вот среди москвичей и среди жителей небольших городов и села. То есть речь идет еще и о каком-то общем росте такого социального недовольства среди менее обеспеченных слоев населения, которые каким-то образом, видимо, в какой-то мере начинают идентифицироваться тоже больше с этими протестами. Потому что раньше данные показывали, что в основном это захватывает все-таки столицу, но и в какой-то мере крупные города, вот эти настроения. А сейчас начинает подтягиваться так называемая социальная периферия. И по другим данным видно, что вообще растут ожидания экономического спада, роста экономических проблем. Так что, ну вот какая-то тенденция к тому, что общее такое разлитое социальное недовольство, оно начинает себя отождествлять и вот с протестами политическими чисто, а не экономическими в центре, мне кажется, что она есть.
А с чем вы это связываете? С какими-то, может быть, конкретными событиями? Ну вот, например, увеличение тарифов ЖКХ как-то повлияло
на
это?
Ну, конечно, повлияло. Он как бы идет все время подспудно, идет резкий подскок, никаких, в общем, надежд на то, что широко раздававшиеся обещания увеличения социальной поддержки, что они будут выполнены. Надежды и были-то слабые, а сейчас люди как бы возвращаются к реальности своей. Потом, я думаю, что большую роль сыграли также вот, ну, трагические события в Крымске, и все-таки информация, которая так или иначе просачивается о том, как люди попали в беду, как им неуклюже помогала сама власть, и как, наоборот, объединялись вокруг этого новые вот такие политические активные волонтерские просто группы. Все это так или иначе доходит до людей, и как-то они начинают складывать в уме разные обстоятельства. Ну, может быть, я как бы слишком оптимистично на это смотрю, но мне кажется, что можно говорить о том, что протест, который как бы ограничивался все-таки в основном Москвой, что, может быть, он как-то начинает постепенно захватывать более широкие слои.
Социолог Наталья Зоркая, Левада-центр. 24% опрошенных этой компанией полагают, что протестные настроения в России летом и осенью пойдут на спад. Напомним, что в апреле так думали 44% граждан. 41% респондентов ожидают, что они сохранятся на прежнем уровне, и 18% уверены, что протестная активность населения будет расти.
Рубрика «Общественное мнение», которую на волнах Радио Свобода ведет Вероника Баде, завершила первый информационный час программы «Время свободы». Центральная тема обсуждения в следующем часе. Уполномоченный по правам предпринимателей Борис Титов ответил на просьбу Михаила Ходорковского об организации общественной экспертизы по второму уголовному делу против ЮКОСа и отказался заниматься этим лично. Мы продолжим нашу программу после объявления выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Жители ультрарелигиозного района Мия-Шарим провели на площади.
Когда лидера левого фронта Сергея Удальцова окружили корреспонденты,
Путин лишь заметил, что готов продолжить совместно с Великобританией.
Процесс по делу о потасовке в Согре обещает быть долгим. На
Сагре Путин был первым, кто разместил в интернете фотографии сброшенных
самолетов. Свободный информационный мир. Радио Свобода. Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас также можно слушать на коротких волнах. 7330, 13745 и 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.